Тогда, оставив свою добычу в надежном месте, Олег ударил врасплох на литовцев, рассеявшихся для грабежа, и поразил их. Витовт испугался и ушел домой. Великий князь Московский при всех этих событиях явно держал сторону тестя. В 1396 году он ездил на свидание с ним в Смоленск, праздновал здесь Пасху, а когда рязанский князь снова вошел с полками в землю литовскую и осадил Любутск, то Василий отправил к нему посла и отвел его от того города. Потом, когда Витовт вошел в рязанские владения и пролил здесь кровь как воду, по выражению летописей, и людей побивал, сажая их улицами, то из Москвы не было ему никакого препятствия. Напротив, зять встретил его в Коломне, поднес дары и оказал большую честь. Мы видели, что в 1397 году оба князя, и московский, и литовский, заодно посылали требовать от новгородцев, чтобы те разорвали мир с немцами. Но тогда же московский князь мог узнать, какого союзника он имел в своем тесте, ибо в то же время Витовт требовал от новгородцев, чтобы те поддались ему. Получивши отказ, он послал в 1399 году в Новгород грамоту разметную, объявление войны, и велел сказать новгородцам: «Вы меня обесчестили. Что было вам мне поддаться, а мне было вашим князем великим быть и вас оборонять, но вы мне не поддались». Но ни один Витовт объявлял свои притязания на Новгород. Еще в 1389 году приехал туда князь Симеон Лугвений Алгердович, был принят новгородцами с честью и за эту честь дал брату своему королю Егайлу следующую запись: «Так как господин Владислав Ягайло, король польский, литовский, русский и иных земель многих господарь, поставил нас опекуном над мужами и людьми Великого Новгорода, то мы королю и Едвиге королеве вместе с новгородцами обещались и обещаемся, пока держим Новгород в нашей опеке, быть при короне польской и никогда не отступать от нее». Намерение Витовта овладеть Новгородом обнаруживается и в договоре его с орденом в 1398 году. Здесь Витовт обещался ордену помогать ему в завоевании Пскова, за что орден со своей стороны обещался помогать Витовту в завоевании Великого Новгорода. Но война с последним была отложена, потому что Витовт обратил внимание на дела ордынские, вмешательство в которые обещало ему выгоды более важные. По удалении Тамерлана на юг Тохтамыш попытался было снова утвердиться в Золотой Орде, но был изгнан ханом Тимир-Кутлуем и отдался в покровительство Витовту, который обещал ему возвратить Кипчак с тем, чтобы Тохтамыш потом помог ему овладеть Москвою. В 1399 году Витовт собрал огромное войско. Кроме Руси, Литвы, Жмуди и татар Тохтамышевых, здесь были полки воложские, польские и немецкие. Ибо и находившийся тогда в мире с Витовтом великий магистр ордена прислал ему отряд войска. Одних князей летописцы насчитывают до 50. Перед выступлением в поход к Витовту явились послы от Тимир-Кутлуя. «Выдай мне беглого Тохтамыша», — велел сказать ему хан. «Он мой враг. Не могу оставаться в покое, зная, что он жив и у тебя живет, потому что изменчива жизнь наша. Нынче хан, а завтра беглец. Нынче богат, завтра нищий. Нынче много друзей, а завтра все враги. Я боюсь и своих, не только что чужих, а хан Тохтамыш чужой мне и враг мой, да еще злой враг. Так выдай мне его, а что не есть около его, то все тебе». Витовт велел отвечать на это: Хана Тахтамыша не выдам, а с ханом Тимиркутлуем хочу видеться сам. На берегах Ворсклы произошло это свидание, в поле чистом, в земле татарской. Но перед битвою начались опять переговоры. Тимиркутлуй послал сказать Витовту: «Зачем ты на меня пошел? Я твоей земли не брал, ни городов, ни сел твоих». Витовт велел отвечать: «Бог покорил мне все земли, покорись и ты мне, будь мне сыном, а я тебе буду отцом, и давай мне всякий год дани и оброки. Если же не хочешь быть сыном, так будешь рабом, и вся орда твоя будет предана мечу». Испуганный хан соглашался на все требования Витовта, который, видя такую уступчивость, начал требовать, чтобы на деньгах ордынских чеканилось клеймо литовского князя. Хан просил 3 дня срока подумать. Но в это время пришел к нему Эдигей. Старик, узнавший об условиях, сказал хану: «Лучше нам умереть, чем согласиться на них», и послал к Витовту требовать личных переговоров. Литовский князь выехал на берег Ворсклы, и Эдигей стал ему говорить с другого берега: «По праву взял ты нашего хана в сыновья, потому что ты стар, а он молод. Но я старше еще тебя, так следует тебе быть моим сыном, да не давать каждый год клеймо мое чеканить на литовских деньгах». Витовт рассвирепел и велел немедленно полкам своим сходиться на битву. Сначала полки Витовтовы схватились с полками Эдигеевыми. С обеих сторон стреляли из самострелов и пищалей, но пушки и пищали плохо действовали в чистом поле. Несмотря на то, Витовтова рать крепко боролась. Падали стрелы, как дождь, и стали полки Витовтовы перемогать князя Эдигея. Но в это время обошли кругом полки Тимиркутлуевы, вступили в битву и одолели силу литовскую. Тахтамыш первый обратился в бегство, и в этом бегстве много народу побрал и много литовской земли пограбил. Победители взяли весь обоз Витовта, который едва успел убежать с небольшой дружиною. Татары гнались за ним 500 верст до самого Киева. Ставший под этим городом, Тимиркутлуй распустил свою силу воевать литовскую землю, и ходила татарская рать до самого Луцка, опустошив все на своем пути. Киев откупился 3000 рублей, причем Печерский монастырь заплатил от себя 30 рублей, и хан ушел в степи, оставив литовскую землю в плаче и скудости. Летописец насчитывает между убитыми слишком 20 князей. Битва Куликовская возвестила падение татарского владычества в Восточной Европе. Мамай пришел на Дон с целью напомнить Руси Батыя, восстановить порядок вещей, утвердившийся после сражения при Сити. Мамай был побежден, и битва при Ворскле показала ясно следствие этой победы. Тимиркутлуй пришел не нападать, но защищаться от замыслов одного из государей Восточной Европы. Унизительные условия, которые он соглашался принять, показывают всего лучше перемену отношений. Татары победили, но какие же были следствия этой победы? Опустошение некоторой части литовских владений и только. Тимиркутлуй должен был удовольствоваться тем, что освободился от страха пред Тахтамышем. Важность борьбы при Ворскле для судеб Восточной Европы не подлежит сомнению. Конечно, нельзя нисколько утверждать, что торжество Витовта и Тахтамыша над Тимиркутлуем имело бы необходимым следствием подчинение Москвы и остальных княжений Восточной Руси Витовту. Но нельзя также не признать, что опасность Москве от этого торжества грозила большая. Витовт приутих и заключил с новгородцами мир по старине, в 1400 году. В то же время и смольняне, которым тяжко было господство литовское, завели сношение с родным князем своим Юрием Святославичем, жившим по-прежнему у тестя в Рязани. Юрий пришел к Олегу и стал говорить ему со слезами: «Пришли ко мне послы из Смоленска от доброхотов моих. Говорят, что многие хотят меня видеть на отчине и дедине моей. Сотвори, Господин, Христову любовь. Помоги, посади меня на отчине и дедине моей, на великом княжении Смоленском». И вот в 1401 году Олег вместе с Юрием, князьями Пронским, Муромским и Козельским отправился к Смоленску. Время он улучил удобное, говорит летописец, потому что Витовт оскудел тогда до конца людьми после побоища при Ворскле, и в Смоленске была крамола. Одни хотели здесь Витовта, а другие многие — своего отчича, старинного князя Юрия. Пришедший под Смоленск, Олег велел повестить его жителям: «Если не отворите города и не примите господина вашего князя Юрия, то буду стоять здесь долго и предам вас мечу и огню. Выбирайте между животом и смертью». Смольняне сдались, и многие из них были рады князю своему Юрию, но другие ненавидели его. Вошедший в город, Юрий начал тем, что убил Витовтова наместника, князя Романа Михайловича Брянского, с его боярами, а потом перебил и смоленских бояр, преданных Витовту. Олег, возвративший зятю его отчину, не был этим доволен, но вошел со всем войском в литовские владения и возвратился оттуда с большою добычею.